Только холодные, серые жабки, выйдя на вечернее рандеву, тяжело шлепали своими мягкими телами по твердо утоптанной земле и целыми толпами скрывались в черной полосе тени, бросаемой полуразрушенную каменную стеною. Настя смотрела то в тот, то в другой сад, и на нее нашла ее обычная грусть. «Что ж», — думала она, — «ну, теперь мне хорошо. Живу я с добрыми людьми, да ведь не мои же это люди. Не прожить же мне с ними век. С кем же мне жить? Семья? Муж? С кем же? С кем же?» Настя вздохнула и опять задумалась. Бог ее знает, что она вспомнила, о чем думала и чего ей хотелось. Она, кажется, и сама не отдала бы себе во всем этом отчета.
«Настасьюшка»,
— сказал, войдя в комнату Крылышкин.
«Что вы, Сил Иванович? Вздумал я покупаться, да что-то мне нехорошо, издрог я».
«Ой, на что ж вы купались-то?»
«Спит, Дмитриевна, спит. Услужи-ка ты мне, Настя.
Что сделать?
Не в службу, а в дружбу. Раздуй, молотка, самоварчик, попьюсь-ка я чайку».
Настя схватила с лежанки чистенький самоварчик, нащипала косарем лучинок, зажгла их и, набросав в самовар, вынесла его на лестницу. Крылышкин, напившись чайку до третьего пота, согрелся и почувствовал себя необыкновенно хорошо. Он не звал ни Настю, ни Пелагею убирать самовар, не хотел их будить. А самому ему спать не хотелось. Сила Иванович отодвинул немножко чайный прибор, раскрыл четь именей и начал вслух читать жития святых. Сила Иванович не был нисколько ханжою и даже относился к религии весьма свободно, но очень любил заниматься чтением книг духовно-исторического содержания и часто певал избранные церковные песни и псалмы. В этом изливалась поэтически восторженная душа старика, много лет живущего, не зная других радостей, кроме тех, которые ощущают люди, делая посильное добро ближним. Сейчас почитал Сила Иванович, потом встал, застегнул пряжки тяжелой книги и, идя к своей спальне, остановился перед окном, открыл его и долго-долго смотрел. Его окно не выходило в сад, но из него было далеко видно Новугорское поле, девичий монастырь и пригородные ветряные мельницы. Крылышкин посмотрел на освещенное поле, потом вздохнул и, машинально открыв свои ветхие клавикорды, тронул старыми пальцами дребезжащие клавиши и сильным еще, но тоже немножко уже дребезжащим голосом запел.
«Черток твой вижду, спасе мой, украшены и одежды не имам давниду вонь».
Потом спел «Святый Боже», «Тройственное Господи помилуй» Бортнянского, «Милосердие двери отверзи нам». В коридорчике что-то зашумело. Настя тихонько вошла и стала прислонясь к стенке. Старик взглянул на нее и опять продолжал петь. Он пропел:
«В бездне греховней валяяся, неисследную милосердия призываю бездну».
И
«Страстием поработив души моея достоинства».
Луна ясно освещала комнату. Беловолосого старика в ситцевой розовой рубашке, распевавшего вдохновенные песни, и стройную Настю в белой как снег рубашке и тяжелой шерстяной юбке ярко-красного цвета. Старик окончил пение и замолчал, не вставая из-за своего утлого инструмента.
«Как хорошо!»
— проговорила Настя и подошла к самым клавикордам. Крылышкин ничего не отвечал Насте и, тронув клавиши, опять запел.
«О, человек, вспомни свой век, взгляни ты на гробы, они вечные домы».
«Как я люблю, как поют-то», —
сказала Настя, когда Крылышкин кончил свою песню.
«Я и сама охотница была петь песни, да только мы глупы, не ученые, таких-то хороших песен, как вот эти, мы не знаем. Мы все свое поем, простые, мужицкие песни».